«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И уже 3 года прошло с момента возвращения полуострова Крым в состав России. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. 18 марта о воссоединении объявил президент нашей страны Владимир Путин. Ну и нужно начать, наверное, нашу сегодняшнюю программу с того опроса, который был проведен накануне очередной годовщины этого события. 97% респондентов по опросу ВЦИОМ одобряют решение о воссоединении полуострова с Россией. И это рекордная цифра. И 78% опрошенных россиян уверены, что вхождение Крыма в состав России сыграло исключительно положительную роль для страны. 89% участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. Ну, а в чем польза и как решается сложный национальный вопрос на полуострове? Вот об этом мы обязательно поговорим в течение ближайшего часа. Будет задан вопрос, конечно, и нашей аудитории. Ну, а здесь в студии редактор отдела культуры «Комсомольской правды» Анна Селиванова. Аня, добрый вечер.
Добрый вечер.
И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Ну, а наши радиослушатели уже знают, и мы с тобой об этом говорили, что не так давно ты вернулся из Крыма из очередной командировки. А вот Аня Селиванова, это, что называется, носитель крымского менталитета, как определил Дима, потому что Аня коренная крымчанка, ну, а значит, за всеми теми сложными процессами, которые происходили на полуострове, ты могла следить. И вот, собственно, с вопроса тебе я и хочу начать нашу сегодняшнюю программу. Мы говорим о сложном сплетении культур и традиций, о сложном национальном клубке на полуострове. А ты это наблюдала вот во времена своего детства, когда ты ходила в школу? Были ли эти проблемы?
Нет, во времена своего детства я их не помню. К сожалению, я довольно взрослая девушка, скажем прямо, и школьные годы мои прошли во время Советского Союза, и тогда национального вопроса просто не было. Безусловно, я знала, что есть крымские коренные народы, мои родители дружили с караимами, которые, ну, так получилось, традиционно селились в Евпатории, я знала, что у них там своя кухня, мы приезжали к ним в гости. А в Балаклаве традиционно жили греки, да, крымские греки. Мы тоже туда приезжали. Но вот самый больной, наверное, для Крыма, да, татарский вопрос, крымско-татарский вопрос, его просто не было. Ну, наверное, потому что тогда не было массового возвращения татар на родину, оно началось позже.
И получается, что вот как раз процесс возвращения татар, который начался с распадом Советского Союза, это и было то самое возвращение обиженного народа.
Ну, конечно, безусловно. Я напомню, что в 1944 году этот народ был практически весь депортирован там за 1-2 дня с территории Крыма. И я, как коренная крымчанка, считаю, что это, естественно, большая несправедливость, потому что суть правосудия состоит в том, что наказаны должны быть виновные. Да, факты того, что там многие крымские татары сотрудничали с фашистами, они были охранниками в страшных лагерях смерти. У нас вот под Симферополем в поселке Красный был такой. Это, безусловно, факт, но когда страдают ничем не повинные люди вместе с ними, я думаю, это вот та мина, которая была заложена в 1944 году и которую мы, к сожалению, вот последствия которой мы расхлебываем до сих пор. Вот мне бабушка, которая пережила оккупацию, рассказывала, что сначала пришли немцы и забрали из их дома всех евреев, и это был ужас, кошмар и трагедия. Но после освобождения Крыма в 1944 году пришли наши, Красная Армия, и вдруг забрали там тетю Зульфию, чьи сын служил в этот момент в Красной Армии, и крымских татар, которые не имели никакого отношения, они не сотрудничали. И это был такой разрыв шаблона, люди не понимали, почему это происходит.
Угу. Но возвращались они на свои территории. Дальше, насколько я понимаю, вот начались те самые проблемы, которые сейчас пришлось решать уже современной России и России, которая воссоединилась с Крымом. И вот эти проблемы, которые не решались десятилетия при том, когда Крым был украинской территорией, все это упало на наши плечи. Дима, а что это за проблемы?
Точнее, Крым вот умело подогревал татарский вопрос. То есть была изготовлена морковка –
за который, как мне не горько говорить, и бежал татарский народ весь период владения полуостровом Украиной, но в итоге не получил ничего, и ему только обещали. Ему только обещали, его использовали в политических целях, потому что русское большинство на полуострове всегда доминировало, оно было политически активное. Я еще помню, как я еще в 2010 году объезжал русские, русскоязычные общины Крыма, которые вот всегда были в подогретом состоянии и, скажем так, не очень любили Украину. Их поддерживало множество народа. Им был создан искусственный противовес из народа татарского. Был создан теневой орган власти, который вывели на свет, это Меджлис, да, который дублировал правительство Автономной Республики Крым в составе Украины. И, в общем,
кто создавал это? Ну, смотри, ведь Крым в тот момент был территорией Украины. То есть Украина сама под себя, что ли, эту мину закладывала? Нет, или это было какое-то внешнее?
Им тогда для чего цель? Им нужен был противовес русскому большинству.
Понятно.
Они прекрасно понимали и говорили в Раде, что Крым уйдет, и не надо в него вкладывать деньги. Это да-да-да. Я помню, я писал, не помню, из кого цитата, из каких нардепов, да? Вот. Они вот реально это говорили, это было в нашем репортаже в 2014 году, когда мы работали на всех этих событиях, мы заглянули в крымскую глубинку и вообще ужаснулись просто, потому что в любом крупном поселке здание, которое должно находиться в муниципальной собственности, какой-нибудь кинотеатр, дом культуры, оно все было это разобрано на кирпич, то есть не поступало ни копейки денег на поддержание в порядке общественной собственности, вот, ну, Аня, наверное, знает, и, может быть,
да,
не меньше, чем
был,
я.
Да, это был, конечно, кошмар. Убитые дороги, разваливающиеся здания, там санатории, которые в Советский Союз, в Советском Союзе кормили жителей многих прибрежных поселков, приносили доход. Все в упадке, все развалено. Это был, конечно, ужас. И было очень жалко Крым, потому что он ветшал, рушился, и никто не верил, что хоть кто-то в него что-то вложит.
Одна из проблем экономических беда Крыма – это сезонность его жизни, которая вот кое-как вот выравнивалась при Советском Союзе. Да? Вот. Объясню, почему. Потому что тогда курорты в Крыму считались круглогодичными. За счет оздоровительных санаториев, профилакториев они были заполнены круглый год. И именно при Украине за эти 23 года отдых в Крыму приобрел жестко сезонный характер. Ну, потому что были закрыты эти профилактории, заводы разорились, собственность распродали.
Но вообще-то вот пионерский лагерь «Артек» тоже был всесезонным уж.
Так давайте... он и сейчас есть, его перестроили.
Нет, сейчас-то да, но мы-то сейчас сравниваем то, что было, когда Крым был при Украине, и сейчас, когда воссоединение произошло. Потому что из времена там советского детства бывшие школьники с удовольствием вспоминают о том, какой честью было получить путевку в «Артек», причем неважно,
даже
летний сезон-то да, а уж зимой-то понятно, и обучение, и все прочее. То есть получается, что за вот эти десятилетия, когда Крым был украинским, не решались не только экономические проблемы, мы к этому уже привыкли, но и политическим никто не занимался. Если занимались, то только для того, чтобы в конечном итоге создавать вот этот некий баланс сил на полуострове, да, насколько я понимаю?
Да, и несколько нивелировался вот крымский менталитет, носительница которого сейчас находится в студии, носительница крымского менталитета со времен Суворова, кажется, твои родственники.
Да, предки мои, да, в турецкую пришли, турку воевать.
В чем они, в особенности, открой нам секрет.
Ну, мне кажется, что мы такие, мы все-таки островитяне, да, вот хоть Крым и полуостров, но все-таки у нас несколько островное сознание, вот территорию, которая находится дальше Крыма, называют материком. Есть материк, есть Крым. И мы такие
люди...
То есть
люди... вы по Аксенову, да?
Да, скорее по Аксенову, и перекапывать при этом перешеек совсем не нужно. Это и так в мозгах. И мы люди достаточно расслабленные, потому что у нас хорошие условия жизненные, солнышко светит, и курортник так или иначе все равно приедет, то есть жизнь какая-то будет, денежки будет, будут, и, может быть, вот отсутствие вот этой ярко выраженного желания бороться за свои права, оно вот так учитывалось Украиной очень здорово, а все-таки крымско-татарский народ, он был очень сплоченный, очень активный и готовый как один выступить туда, куда им скажут их лидеры.
Но вот здесь я хочу обратиться к нашей аудитории с предложением. Сейчас я сформулирую вопрос, с предложением ответить на него. Отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-9702, как вы считаете, испортил ли крымскую эйфорию национальный вопрос? Пожалуйста, жду сообщений.
Национальный вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
И сегодня в нашей программе мы решили поговорить вот о чем. Испортил ли крымскую эйфорию национальный вопрос? Да, действительно, в эти дни Крым и вся Россия в третий раз празднуют годовщину Крымской весны. Ну и я вот хотела бы обратить внимание на то, что эту годовщину каждый отмечает по-своему. Так, в отчете, свеженьком отчете правозащитной организации Amnesty International, как раз и приуроченной к трехлетней годовщине воссоединения Крыма и России, выражается обеспокоенность, в частности, преследованием этнических татар, участившиеся произвольные обыски их домов силовиками, а также притеснение адвокатов, которые защищают жителей Крыма, обвиненных в экстремизме и терроризме. Ну что, понятно, что эта организация, естественно, выражает обеспокоенность, а что сам крымско-татарский народ и по одну, и по другую сторону границы. Вот об этом мы обязательно сейчас поговорим. Я хотел бы задать вопрос нашим радиослушателям. Крымско-татарский вопрос. Это мина замедленного действия или показатель успешности в решении этих проблем в современной России? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А в студии журналисты «Комсомольской правды» Анна Селиванова и Дмитрий Стешин. Дим, ну вот сейчас, когда ты вернулся буквально из своей командировки по Крыму, пообщался ты, естественно, с разными людьми, и в том числе с теми, кто, что называется, был и по одну, и по другую сторону вот этих крымско-татарских баррикад. Как все-таки оценивают то, что произошло за эти три года, и что было при Украине?
Ну, когда мы работали в 2014 году на всех этих событиях, да, возвращение Крыма в Россию, я смотрел, как на это реагируют татары. Вот, мы были возле их закрывшегося скоропостижно телеканала, там жили костры, люди с палками, мы не говорили, что из России там толкались. Видел я, ну, прям, правда, на фото и видео не застал вот эту феерическую драку возле правительства Крыма, да, русской общины, татарской общины. И я как человек, который проработал на межнациональных конфликтах 21 века российских, вот с 2000-х годов, как они пошли валом, я почему-то думал, что мирно ситуацию с крымскими татарами разрулить не удастся. Но оказалось, можно. Вот. Еще в 2014-2015 году можно было встретить и флаг с тамгой. Это русская прописная буква «Т» на голубом поле. Вот. Это флаг татарского народа, да, национальный. Он висел на отдельных домиках. А тут, вот, выезжая с Судака, я увидел типа бытовочки. Офисы по продаже квартир на подмосковных стройках таких размещаются. На них висит флаг тамга с тамгой. Никого нет, все закрыто. И мне, значит, местный провожатый говорит, а это, говорит, закрывшийся региональный офис Межлиса. Его запретили, да, как параллельный орган власти. И, говорит, обрати внимание, как они его удачно поставили на стратегической развязке дорог. То есть, они контролировали все въезды в Судак, по большому счету. Но сейчас там никого нет. И прямо напротив этого офиса в десятки метров поставили огромный билборд, на котором портрет Владимира Владимировича Путина. И он смотрит на них, вот так его взгляд расшифровал сукаризно и говорит, ну вот Что вам еще нужно? Больше, чем я вам дал, я дать уже не могу. Живите в мире, любите друг друга. Вот. И мы поехали дальше в Симферополь. И это действительно так, потому что я пообщался, с, скажем так, я пообщался со статусным представителем крымского, крымско-татарского народа, господином Беляловым. Вот. А люди восточные, они очень прагматичные. Вот. А поэтому они все просчитали и быстро поняли, что Украина ни одно свое обещание не сдержит. Единственное, что они могут получить от Украины, это в лучшем случае костыли, повестку ВАТО, а потом костыли. Вот. А от России они получили все. Первое, что им выдали, это справки о реабилитации.
Но у нас есть возможность сейчас услышать как раз фрагменты твоего общения с членом Совета по президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президентом общественной организации Общества крымских татар Инкишаф Эскендером Беляловым. У нас есть два фрагмента. Вот давай сейчас предложим нашим радиослушателям один из них.
Один из тех, который, когда, значит, мы вошли в состав России, ну, я был с этим согласен, и я сделал для себя выбор тогда, что крымским татарам будет лучше в Российской Федерации. Потому что, находясь в составе Украины 23 года, мы не получили ни одного указа, ни одного закона о реабилитации нашего народа. То, что произошло в 2014 году, Владимир Владимирович Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа и других народов, ну, репрессированных народов. Я думаю, это не, даже если поставить на весы вот такую-то большие благи, суммы денег, я думаю, этот указ он перевесит все, потому что люди 70 лет ждали этого указа. Когда на встрече я был с президентом, я ему много проблем говорил, он сам согласился и сказал, что да, крымско-татарскому народу надо бороться за свои права, но в рамках законов Российской Федерации. Вот поэтому я для себя сделал выбор, не только я, много моих соотечественников, которые сделали такой выбор.
Недовольны переходом Крыма в Россию есть общение? И
вы знаете, я вам одну вещь скажу. Вот крымские татары, значит, находясь, будем говорить, депортации. До 87 года, мы в 87 году вообще массово начали переезжать. Переезд, это, значит, это был с одной республики в другую республику переехали. Это была очень большая проблема, потому что народ оставлял все свои имущества. Мы, крымские татары, не смогли участвовать в приватизации в Крыму. Все деньги, которые продали дома, купили дома, взяли участки, строили. Здесь будем говорить, мы все называют захват, мы, крымстатары, называем самовольный возврат земель. Мы вернули. И если вы проехали вот сейчас по Крыму, вот участки, если взять здесь, значит, вокруг Симферополя, видели, как, сколько это все, это государство не выделяло эти земли. Люди взяли сами, построили целые поселки.
Ну вот это был Эскендер Белялов, президент общественной организации Общества крымских татар Инкишаф.
Бывший сотрудник Меджлиса, причем глава регионального отделения, а сейчас замглавы администрации Саки. Да, да, город Саки, да.
Я вот хочу к нашим радиослушателям вот с каким вопросом обратиться. Как вы считаете, вот на примере того, что сейчас происходит в Крыму, как решается этот татарский вопрос, там не только, кстати, татарский, потому что вот Аня с этого и начала, что достаточно много разных народов и национальностей проживает в Крыму, и, в общем, права всех должны быть соблюдены, но мы помним, что сейчас в Крыму три языка имеют равный статус. Это русский, украинский и татарский. Соответственно, мы и говорим вот как раз на примере татарского народа о решении этих межнациональных вопросов. И я хочу, обратившись к нашим радиослушателям, вот услышать ваше мнение, как вы считаете, современной России удается также успешно решать проблему межнациональных конфликтов, как это было во времена Советского Союза, или нет? Нам до этого еще далеко, и у нас есть некие тлеющие конфликты, может быть, действительно, какие-то этнические мины замедленного действия, если можно так говорить, которые, если что, рванут так, что мало не покажется. Вот как вы считаете, мы все-таки справляемся с этим так же успешно, как времена Советского Союза, или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ань, ну вот ты тоже не так давно была в Крыму у мамы, и, соответственно, вот пообщавшись с теми, кто сейчас находится на этой территории и видит, как решаются в том числе эти вопросы, большинство крымчан вообще обращает на это внимание?
Конечно, обращает. Но вот Дима тут вспоминал события 2014 года, да. И вот мои друзья, они непосредственно наблюдали эту историю, когда перед Верховным Советом Крыма, который сейчас называется Госсоветом, да, собралась эта толпа татар, и обсуждения, они, естественно, и нам звонили, рассказывая, что тут такое творится, мама дорогая, и обсуждения были одни, как мы будем спасаться, как мы будем обстреливаться, они придут и нас всех убьют, потому что это была действительно угроза, которая крымчан пугала, они прекрасно понимали, что они, ну, не готовы бороться с этой силой, очень политизированной, обиженные, безусловно, да, что подпитывало внутреннее какое-то желание бороться за свои права. Обиженные Украиной, в том числе, которая их обманывала столько времени. И поэтому, да, конечно, это всех волновало. А сейчас, я так понимаю, что этот накал страстей, он ушел. И сейчас мои друзья больше обращают внимание на то, что стало на рынках больше хорошей баранины, потому что многие татары разводят овец, появилась хорошая овечья брынза. То есть сейчас это какие-то бытовые вопросы, и которые скорее, ну, воспринимаются положительно.
Но на татар обижен, насколько я поняла, Дим, из твоих материалов гостиничный бизнес, который говорит, что они умеют улыбаться, и поэтому... Да. Народ выбирает их, а не...
Да, очень много заведений еды. Чебуречные, лепешечные, лагманные. То есть вот...
Маршрутки.
Маршрутки, да, это чисто татарский бизнес. Ну, кроме Севастополя. Во всех остальных городах.
То есть можно считать, что в какой-то степени вот эта острота проблемы и вопроса сейчас снята.
Да, что им предъявить? Да. Что им предъявить?
Хорошо, тогда я предлагаю буквально по пунктам вот через 2 минуты перечислить, что, какие ожидания были у татар и что они в итоге получили, когда Крым воссоединился с Россией. Вот об этом после небольшой паузы.
Национальный вопрос. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Программа «Национальный вопрос», и сегодня мы обсуждаем, ну, естественно, отталкиваясь от важного события, которое отмечается в эти дни, третья годовщина возвращения полуостров в Крым в состав России, обсуждаем, что же за эти 3 года получили крымские татары, и самое главное, а чего они хотели, снят ли этот крымско-татарский вопрос, и... Нашу аудиторию я призываю прокомментировать эту тему вот каким образом. Ну, давайте вспомним, что происходило в Советском Союзе, как удавалось мирно уживаться многим национальностям, многим этническим группам. И вот как вы считаете, удается ли современной России также успешно решать проблему межнациональных конфликтов, как это было во времена Советского Союза? Может быть, на примере крымско-татарского вопроса или на других примерах удачного решения этих конфликтов, точнее, снятия этой проблемы, или, наоборот, негативно. Вот, пожалуйста, жду ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а в студии журналисты «Комсомольской правды» Анна Селиванова и Дмитрий Стешин. Нам Тимофей дозвонился. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, смотрите, 2 момента. Во-первых, по поводу успешности. В случае с крымско-татарским населением, я думаю, это достаточно успешный проект. Но тут было за что, так сказать, уцепиться. Это возвращение исконных земель, прав и так далее. Во всем остальном, я думаю, куча серьезных проблем. У нас первую очередь, во-первых, из-за того, что у нас, в отличие от Советского Союза, до сих пор не предложили единую идеологию, которая могла бы объединить людей разной национальности. Это, ну, какие-то слабые попытки осуществляются, но пока реально этого объединения нет. И по поводу мин замедленного действия, то, что ты вопрос тоже задавали. Вот, есть у нас, я считаю, что две серьезные мины замедленного действия. Во-первых, наличие так называемых диаспор и серьезное влияние их. Зачастую эти люди не желают, вот входящие в эту диаспору, они не желают интегрироваться в общество, всеми силами живут по своим законам. И второй момент, вторая мина серьезная замедленного действия, это отношение к русскому населению. У нас до сих пор во-первых, по 282 статье по пресловутой у нас сидят только русские ребята. Вот, несмотря на многочисленные там и в интернете, и везде случаи откровенно националистических высказываний тех же там мигрантов и так далее, которые явно направлены на разжигание межнациональной розни, у нас исключительно только вот русские сидят. И зачастую у нас в ущерб интересам коренного населения, это касается не только русских, но и любых там татар, чувашей, мордвинов и так далее, соблюдаются интересы мигрантов из-за нашей там какой-то внешней политики, я не знаю, либо просто банально чиновники покупаются. Но вот на мой взгляд, это очень серьезная проблема, которая рано или поздно рванет, и манежка это вот только первый листочек.
Понятно. Спасибо огромное, Дим. Пожалуйста.
Ну, вот я подумал, да, вот сейчас, что в принципе, ну, я русский, да, и я согласен стать россиянином, если это требует интереса государства, да, вот россиянином как представителем единой нации, проживающей в России. Но только я тогда не вижу вот в этой единой нации места диаспорам. Там диаспорам, которые говорят, что мы не будем выдавать, мы будем выдавать, значит, своих дочерей только за своих. Там диаспоры, которые занимают прямо целые ниши бизнеса, да, всероссийского, потому что у них там круговая порука и так далее.
Ну, а тебе скажут, что они сохраняют свою культуру, свою идентичность, свою историю, свои традиции и так далее.
Если самый большой народ Российской Федерации поступил со своей идентичностью ради общего будущего, то он вправе требовать и от малых народов такого же поступка, раз мы все-таки живем в одной стране.
Хорошо, Дима, а чем мы поступились вот как русские, как коренной народ? В чем ущемляются наши права?
Мы не государство образующий народ. Этого нет, несмотря на то, что мы самая многочисленная этническая группа.
Хорошо, а если мы будем считаться таковым, что нам это дает в реальности? Вот как, что мы должны ощутить? Ну, какие изменения?
Первое изменение – вопрос о заселении страны представителями иных культур и не очень комплементарных народов должен решать в первую очередь на референдуме всенародном. Да? Я говорю про миграцию, которой я занимаюсь уже 13 лет, я про это пишу, вот, и я что-то не заметил, чтобы миграционная политика нашей страны менялась, да, мы уже докатились до массовых побоищ мигрантов, вспомните Хованское кладбище с оружием, да, когда полиция не знала, что делать, как их развести и как это пресечь. Ну, что мы ждем вот дальше, правильно говорит?
Скажи, пожалуйста, а на твоей журналистской памяти, когда в последний раз проводился вообще в нашей стране референдум?
В Крыму.
Точно.
Нет, но подожди, тогда это была не территория России. Референдум в Крыму был тогда, когда Крым был еще украинским.
А поэтому Крым всегда был наш.
Отлично. Хороший ответ. Мы слушаем Николая. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Проблема очень тяжелая. Угу. Я уверен, что многие татары не знают истории своей национальности, потому что на них два раза ходил Чингисхан за то, что они в свое время отравили отца Чингисхана. И вырубал не только взрослое население, но второй раз приказал вырубить и маленьких детей. И то, что осталось от татар, это боевые отряды, которые Чингисхан восхищался ими. Он их...
Я прошу прощения, очень далеко мы ушли в историю. Можно поближе все-таки к современности? У меня огромная просьба.
Пожалуйста.
Да.
Дело в том, что Проблему эту решить можно легко. Уважение друг к другу и никакой терпимости.
Хорошо, спасибо огромное.
Хорошо сказано, уважение друг к другу
никакой терпимости. Да, но давайте мы вернемся все-таки к нашей теме и к тому общению, которое было у журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с Искандером Белялом. Да, Дим, пожалуйста.
Первое, что сделали, значит, наши чиновники очень грамотно оценили ситуацию, поняли, какой главный джокер был у украинцев в колоде, да, с помощью которого они вообще вели эту игру между тремя крупнейшими диаспорами Крымского полуострова. Они этот джокер, первый джокер, они выдернули, признали крымско-татарский народ потерпевшим, достойным реабилитации. Второй был джокер – это язык, чего всячески увиливала Украина – сразу без разговора летом 2014 года крымско-татарский язык был включен в один из главных языков, да, на котором говорят на полуострове. Русский, крымско-татарский, украинский. Все, три языка. Соответственно, преподавание на этих языках, стали открываться крымско-татарские школы. И все, сделали четыре республиканских праздника. Это мне уже рассказывал Заур Смирнов, глава комитета по межнациональным отношениям и делам репрессированных народов. Сделали четыре праздника выходные. Это Троица, Пасха, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Значит, достраивают в Симферополе храм Александра Невского, заложили соборную мечеть. Все, ну, чтобы на улицах не совершали намаз, да? Вот. Этим, значит, подрубили корень у проповедников, которые работали в УМИ, которые занимались именно радикальным исламом. Вот у меня до глубины души поразил 2014 год. Мы приезжаем в Бахчисарай поговорить. Мечеть же считалась бахчисарайской главной, да, на полуострове?
Да.
Ну, самая авторитетная, да?
Да, самая авторитетная.
А нам говорят, а имам с вами не будет разговаривать. Мы говорим, почему? Он говорит, а он русского языка не знает, он из Турции приехал, а переводчика сейчас нет. Ну, может, просто не захотели с нами говорить. Но вот сам факт, приехал имам из Турции, вот, и не знает языка. Ну, понятно, они на арабском читают Коран. Можно догадаться, какие мысли им внушали. И вот мне, кстати, замечали вот те же крымские татары, что при Украине просто махровым цветом расцвели радикальные ячейки самых разных толков. Я помню, он на диктофон мне долго перечислял, какие толки в исламе и так далее. Он говорит, это делалось, чтобы раздробить умму. У нас никогда такого не было. Мы всегда исповедовали традиционный ислам. Вот это сейчас вычистили. Но не до конца, потому что достаточно сочувствующих. И вот все то время, пока я был на полуострове, да и сейчас там постоянно идут задержания, ловят каких-то активистов, хизбут-тахрировцев, ваххабитов. Вот.
Да, но, тем не менее, все-таки, несмотря на то, что было сделано для татар, есть еще пожелания в адрес власти. Вот, в частности, об этом рассказал президент общественной организации общества крымских татар Инкишаф Искандер Белялов.
Я тоже был исполняющий обязанности регионального меджлиса. Я долгое время был членом регионального меджлиса, но когда осуждает организацию, и вот бывают телепередачи, мажилис осуждает каких-то там заговорах, убийствах, но я это не воспринимаю. Причем я, вот, например, наш сакский региональный мир полностью перешел в общественную организацию Инкишаф, в развитие. Но крымские татары 99,9 получили паспорта российские. Вот вопрос сейчас один, еще есть такой очень животрепещущий, но это справки о реабилитации. Вот если взять справки о реабилитации, 100%, мы на сегодняшний день получили 30% справок о реабилитации.
А что дает такая справка?
Ну, справка о
реабилитации. Льготы какие-то?
Конечно, особенно старым людям, это 50% коммунальные услуги. Это ведь, ну,
ощутимо,
да? И когда вы видели бы, я выдавал первые справки, просто видели бы эти лица людей, надо было видеть. Когда он получал эту справку, вот этот старик, 85 лет ему, на его лице можно было прочитать все. И радость, и горе, и все. Ну, конечно, больше радости. Теперь вот еще один самый такой серьезный момент, это получение упрощенного гражданства. В Украине крымский татарин приезжал, или депортированный другой приезжал, его сразу давали украинское гражданство. Сейчас, вот уже 3 года, у нас точных данных нет, но говорят, около 5000 есть таких депортированных, в основном это крымские татары, которые приехали, купили дома здесь в 2014 году, до перехода, будем говорить, в Россию. Он купил, но не успел получить украинское гражданство. И не может сейчас получить российское, почему бы у него не было украинского. Такие вещи ФМС сделал, что надо выехать на 3 месяца. Я вам скажу случай, вот я отвечаю за свои слова, когда человека сняли с петли и привезли ко мне домой, сказали, вот что нам делать. Ну, спасибо, тогда был Олег Евгеньевич Белаинцев, глава республики Сергей Валерьевич, я обратился, и как-то эти вопросы... Все сейчас вот этот вопрос о гражданстве в упрощенном, в ручном режиме решается, но это неправильно. У нас в Сакском регионе 2 брата заканчивают в этом году на отлично ПТУ. Отлично, директор доволен. Они не могут им дать дипломы, потому что их родители, у родителей нет гражданства. Понимаете, вот такие, это очень серьезные проблемы. Ну, даже человек умрет, это проблема. Еще один момент скажу. Вот смотрите, если взять данные последних 5 лет, крымские татары в год переезжали 1500–2000 человек. Многие начали говорить, что еще в Узбекистане 100-150 тысяч, 100 тысяч переедут. И вот мы своей проработкой вот это все, да, мы говорим, переедет самое много 30 тысяч. Но для этого надо 10 лет, 8-10 лет. А кто-то доказывает там, что вот сейчас, если крымским татарам дать упрощенный гражданство, они повалят сюда, откуда, с Турции. Почему-то при Украине ни с Турции никто не ехал. Понимаете? Угу. Ниоткуда. Оно так и будет. Разницы нет. Они так и будут ехать 1500–2000 в год. Вот такие моменты. Таких серьезных моментов недоверия, будем говорить, государству нету. Почему? Потому что зарплаты больше, чем на Украине. Пенсии больше, чем на Украине. А все видят, ведь, что делается. Мост. Построится мост. Как будет мост и цены, все уравняется в Крыму. Все будет, ну, так же.
Ну, вот видите, президент общественной организации общества крымских татар Инкишаф Эскендер Белялов просто по пунктам перечислил, что еще надо сделать для крымских татар. Аня, скажи, пожалуйста, а для самих крымчан какая опасность больше? Что понаедут с материка или что понаедут татары?
Ну, крымским татарам, мне кажется, за годы последней жизни в Украине крымский народ как-то уже привык, свыкся с ними, и, мне кажется, как-то мы вернулись к тому. Я вот вспоминала, я была когда у родителей, нашла документы бабушки свои, да, они все на русском и на крымско-татарском, они еще довоенные, и то есть это было вполне нормально, и ни у кого тогда не вызывало шок. Ну, а мост, он, с одной стороны, да, он всем нужен, потому что это облегчит и путешествие на материк, да, и связь с землей, и все надеются, что и продукты станут дешевле, и цены упадут, потому что сейчас очень много завозится из Краснодарского края, большие пошлины на переправе. А с другой стороны, все боятся, что сейчас 142 миллиона наших соотечественников
ломанутся.
Как приедут, как увидят, какие тут красивые места, как все выкупят. Но действительно, за это время цены на недвижимость в Крыму достаточно сильно выросли за эти 3 года. И вот я даже была зимой и думаю, ну вот квартирку какую-нибудь маленькую на Южном берегу, и поняла, что а цены уже кусаются. Вот, поэтому тут и хочется, и страшновато.
Хорошо, мы сейчас уходим на перерыв, но для наших слушателей напомню вопрос, удается ли современной России также успешно решать проблему межнациональных конфликтов, как это было в СССР. И обещаю, что обязательно после перерыва зачитаю сообщения, которые уже пришли на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
эти дни Крым и вся Россия в третий раз празднуют годовщину Крымской весны. А испортил ли Крым татарский вопрос? Вот об этом мы сегодня говорим. И есть более общий вопрос для нашей аудитории. Как вы считаете, удается ли современной России также успешно решать проблему межнациональных конфликтов, как это было в СССР? И не является ли крымско-татарский вопрос миной замедленного действия? Ну и не только этот, но, может быть, есть и другие не менее болезненные темы. Итак, с нами в студии журналисты «Комсомольской правды» Анна Селиванова и Дмитрий Стешин. И я обещал нашим радиослушателям, что зачитаю ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber. Кстати, номер, напомню, 8-967-200-97-02. Вот нам пишут из Кировоградской области: возвращение Крыма в состав Российской Федерации является исторической справедливостью. Хотелось бы в будущем видеть Украину в союзе с Россией и Белоруссией. Владимир, Ольга, огромное вам спасибо. Именно они прислали это сообщение. Да, следующее сообщение зачитываю. Дагестан – это мина замедленного действия. Там корни всех межнациональных проблем. До тех пор, пока там не наведут порядок, межнациональный вопрос сам по себе не решится. Даргинец или чеченец не скажет, что он россиянин, он все равно будет подчеркивать то, что он именно даргинец или чеченец. Вот такое сообщение пришло. Далее, в крымско-татарском вопросе России надо быть очень деликатными. Все равно между русскими Крыма и татарами еще остается геополитическая пропасть. И надо время, чтобы все сгладилось после возвращения Крыма в Россию, пишет Александр. Но, насколько я понимаю, Дима, ты общался в том числе и с крымским политологом. Владимир Джарал также отвечал на твои вопросы. И, как мне кажется, вот там не было такой уж эйфории в оценке этих событий.
Не было. Он, кстати, один из участников вот этой массовой драки с представителями крымско-татарского народа вот в те горячие дни
14-го года. Обозначь, пожалуйста, с чьей стороны он?
С нашей стороны. Угу. Да.
Нет, я на всякий случай понимаю, что тут могут быть разные.
Вот. И у него достаточно трезвый взгляд на происходящее. Он один из самых интересных, наверное, политологов в Крыму. Давайте его послушаем.
Давайте.
Продолжают ловить Хизбут Тахрировцев, Бахчисарая. Официальные вот голоса, скажем так, крымско-татарской диаспоры открещиваются. Мы не такие, а вот что внутри-то происходит?
Крымско-татарское сообщество болезненно идет путь осмысления и приспособления к новой реальности. Хотя в этом и не признаются, но многие осознают, что система Меджлиса, которая до этого всегда управляла ими, конечно же, была выгодна верхушке, но ничего не принесло людям. Хотя она и давала главное, это политическое влияние, ощущение того, что они единая нация, идущая к своей цели. Поэтому на многие вещи, понятно, что не произносятся вслух, потому что они еще болезненно воспринимаются в самой среде. А ушедшие за рубеж, конечно же, пользуются влиянием. Однако влияние не столько своим личным, потому что между собой неофициально все прекрасно понимают, что они неплохо там устроились и, как всегда, выстроили прекрасную систему по знакомым 70-х годов диссидентов, и поэтому организуют, и поэтому очередное мероприятие или какая-то очередная акция, это понятно, что это для того, чтобы получить финансирование. Реальная картина, ну, можно вспомнить ту же самую энергоблокаду, подрыв линии электропередачи, которые сразу же поставили все на свои места и ударили по всем людям, не говоря уже о той же самой блокаде продовольствия. Поэтому можно ли говорить о том, что среди крымских татар существуют оппозиционные по отношению к российскому государству настроения? Да. Являются ли они преобладающими? Нет. Прежде всего, потому что Россия сильна. И поэтому, раз она сильна, то вполне очевидно, что она умеет защищаться. Поэтому те, кто считают себя врагами российского государства, предпочитают, если среди крымских татар пророссийски настроенные сообщества, то есть, да, их тоже немного, они часто используют пророссийскую риторику для того, чтобы быть более на виду и иметь больше преференций. В принципе, система Меджлиса в какой-то степени, как заметили многие, восстановлена в том, что те люди снова восстановлены, как бы там, кто получит какие должности, каким образом работают. Все эти люди знакомы друг с другом по прежним временам. Отсутствует, правда, полностью и целиком политическая составляющая. И кроме того, они сейчас действуют строго в рамках развития стратегии, развития Крыма. При этом понятно, что многие группы между собой не сходятся, то есть видно, в общественной жизни часто подвергают критике друг другу. Те, которые находятся не у власти или считают, что им мало уделяют внимание, они как раз более критично настроены, те, кто находится больше у власти, их точку зрения. В остальном можно говорить о том, что в самой крымско-татарской среде идет путь очень болезненный поиска дальнейшего развития. По поводу вот недавних событий, связанных с исламскими радикалами. Здесь мы сталкиваемся с тем, что сохраняются люди, которые по-прежнему не могут найти себя в этой реальности и пытаются найти выход из тех путей, выход в том, чему, что у них было раньше. Тут нужно понимать, что крымские ваххабиты, как так их условно называют, крымские радикалы, никогда даже близко не подходили к тому уровню радикализма, который был известен России. Российские силовики, исходя из своего опыта, действовали достаточно жестко и на опережение. То когда Мустафа Джемилю был объявлен персоной нон грата, и его сюда не впускали...
Митинг поддержки.
Да. После чего все, кто были на этом митинге, получили штрафы согласно российскому законодательству. Гигантские. Там сотни тысяч были. Они рассчитывали на то, была такая мысль, что, собственно, Меджлис немедленно окажет им поддержку и все выложит. И для них было абсолютным сюрпризом неприятным, когда им, по сути, дали понять о том, что каждый сам решает свои проблемы.
Ну вот мы слышали крымского политолога Владимира Джерала. То есть получается, что испугались реальности, а именно больших штрафов за несанкционированные...
Реально штрафовать. И я замечу, что придумала это Наталья Владимировна Поклонская. Вот этот метод борьбы, да? Там не сажать их, там, а так далее, а бить рублем. И никуда не денешься. Ты нарушил закон о проведении массовых
мероприятий. Ну вот сейчас в преддверии третьей годовщины Крымской весны Поклонская рассказала, каким образом она стала прокурором Крыма, и рассказывала в том числе о том, как ей еще, находящейся на территории Украины, приходилось рассматривать дела тех, кто был на Майдане, ну, соответственно, как избивали там военнослужащих и прочее. То есть она-то все это знает не понаслышке, во что это могло вылиться. А вот я не знаю, конечно, сложно сейчас об этом говорить, но если бы подобные события повторились в Крыму... Ой, нет, не буду, наверное, задавать этот вопрос, на чьей стороне были бы татары. Давайте, снимаю его сама. И
Не политкорректно,
да, совершенно верно, потому что произошло то, что произошло, хотя, вы знаете, некоторые настроения, ведь здесь есть и, что называется, да, на материковой части России. В частности, я почему об этом говорю? Вот нам написали сейчас Айдар, или в других сообщениях он представляется Арсланом из Татарстана, написал следующее, что татары в Россию не хотели, потому что для народов из России нет выхода, а от Украины они со временем получили независимость.
Какая-то фантастика.
Ну да, это вот ровно этот человек, который скушал ту наживку, которую Украина кормила крымских татар.
И это нам из Татарстана нашего написали.
Ну, наверное, да. Ну вот он, наверное, верит в сказки.
Единственная республика в Российской Федерации со своим президентом и так далее. А Россия темница народов, это же понятно.
Да, ну и вот сейчас у нас остается буквально минута. Все-таки ваше мнение. Нам-то удается успешно решать проблему межнациональных, межэтнических конфликтов, как это было во времена Советского Союза, или мы тоже загоняем ее под ковер в какой-то степени?
За Крым могу сказать, что пик, самый проблемный пик прошли. Вот. Дальше все будет только сглаживаться и сглаживаться.
Аня? Я думаю тоже, что другого выхода нет, ну, потому что есть некое прошлое, да, которое действительно это сложно забыть, но с приходом России появилось и будущее. И мне кажется, вот ради этого будущего, наверное, все действительно будет хорошо. Вот Дима за кадром, пока нас не было, говорил, что нужно было их вернуть раньше, в 50-х годах, чтобы крымско-татарский народ успел адаптироваться и ассимилировать. Вот мне кажется, это очень мудро. Ну, ничего, вернули позже, но я думаю, все будет хорошо.
Спасибо огромное. В нашей студии в течение этого часа были журналисты «Комсомольской правды» Анна Селиванова и Дмитрий Стешин. Спасибо. И я благодарю нашу аудиторию, которая довольно активно сейчас присылает сообщения на WhatsApp и Viber. Я прошу прощения, просто не успеваю их зачитать. В любом случае, вам спасибо.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.